Первый спектакль «На дне». Тема пьесы, ее контуры были известны труппе раньше, еще во время поездки художественного театра в Ялту к Чехову. Содержание и герои нового произведения Горького вызвали у артистов большой интерес. Настал день, когда Алексей Максимович прочел труппе «На дне жизни». Это название впоследствии по совету Владимира Ивановича Немировича Данченко было сокращено. Мы слушали автора с глубоким волнением. Как живой вставал перед нами мир людей, искалеченных капитализмом и очутившихся на дне. Пьеса звучала как протест, как грозное обвинение капиталистическому строю. Каждая фраза находила у собравшихся горячий отклик. Хохот, сопровождавший юмористические места пьесы, стал вскоре таким бурным и заразительным, что даже автор не выдержал и сказал: «Ну, черт, правда смешно». Да. Когда же Алексей Максимович своим слабым, глуховатым баском стал читать знаменитую сцену, где Лука утешает умирающую Анну, наступила тишина. Алексей Максимович с трудом удерживался от слез. Он пробовал было продолжать, но не смог и, застенчиво улыбаясь, проговорил: «Черт, здорово написано, ей-богу, хорошо, не ожидал». «Да, здорово». Известно, что в пьесе Горького описываются подлинные факты, и люди изображены, что называется, с натуры. Сатин, например, действительно существовал в Нижнем Новгороде. Муж сестры Сатина растратил казенные деньги. Раздобыв необходимые деньги, Сатин спас Шурина от Сибири. Но вскоре он узнал, что облагодетельствованный человек оклеветал и предал его. Сатин в невменяемом состоянии убил Шурина и попал в ссылку. Вернувшись, он запил, опустился и стал босиком. Продяжничая по Нижнему Новгороду, он выпрашивал милостыню на французском языке. Вот здесь его и встретил Горький. Барон, роль которого была поручена мне, написан с другого обитателя нижегородской ночлежки, спившегося барона Бухгольца. Естественно, что нам хотелось воочию увидеть мир бывших людей. Константин Сергеевич Станиславский подробно описал экскурсию артистов художественного театра на Хитров рынок. Дно предстало перед нами, дав обширный материал для творческой работы. Царская цензура, разумеется, всячески противодействовала постановке революционного спектакля, и власти разрешили его, вероятно, только потому, что были уверены в провале пьесы. Нужно ли говорить, что эти предположения царских властей с треском провалились? Премьера прошла с грандиозным успехом, с каждой минутой все сильнее разрастались овации. Станиславский, Немирович Данченко, артисты без конца выходили на вызовы зала. Горького публика приветствовала особенно бурно. Успех неизменно сопутствовал пьесе. Новая советская аудитория любит и ценит этот спектакль, повествующий о страшном дне человеческого общества.
Мои воспоминания о первых встречах с Алексеем Максимовичем Горьким относятся к тем далеким временам, когда он был еще молодым, но уже приобретавшим известность писателем. И мы, молодежь, волновались его необычными яркими рассказами, только-только появившимися в свет. Помню, как зачитывались мы его смелыми, красивыми легендами: Макар Чудра, старуху Изергиль, его воспоминания о своих странствиях по Руси, мой спутник. И мечта о том, чтобы перенести на сцену эту незнакомую жизнь этих невиданных героев, уже тревожило воображение. Занимала нас и самая личность автора. Любопытно было увидеть этого своеобразного человека с воли. И казалось, что Горький должен быть каким-то особенным, не похожим на всех. И вот весной 1900 года художественный театр приезжает в Ялту к Антону Павловичу Чехову, чтобы показать своему любимому писателю и другу две его пьесы «Чайку» и «Дядю Ваню». И здесь мы впервые увидели Алексея Максимовича. Эта встреча не обманула наших ожиданий. Как будто новая струя воздуха, порыв свежего ветра ворвался в нашу жизнь. Чем-то новым, свежим повеяло от него, молодого, большого, сильного. От него какого-то могучего, своеобразного, в его живописной рубахе-косоворотке, сапогах, с его непривычным волжским выговором на «о». При разговоре он характерным жестом всей дланью отбрасывал пряди длинных волос, падающие на лоб, и высоко закидывал голову. И это его манера говорить, низкий голос, страстность речи – все это привлекало нас. Как сейчас помню, сидим мы в кабинете только что отстроенного дома Антона Павловича в Ялте. И целый вечер слушаем повествование Горького о его скитаниях по Крыму и Кавказу. Почти все, что говорит Алексей Максимович, нам уже знакомо по рассказу «Мой спутник». Но сидим мы, затаив дыхание, слушаем жадно, потому что Горький как бы заново переживает все свои скитания, и это делает рассказ почти осязаемым и неотразимо увлекательным. Живописную фигуру Горького можно было часто видеть в те дни то на ослепительно белой, залитой южным солнцем набережной Ялты, или на знаменитой тогда скамеечке возле книжного магазина «Синани», где собирались тогда все приезжие знаменитости. Алексей Максимович всегда увлекался чем-нибудь и, широко жестикулируя, громким голосом что-то кому-то доказывал или рассказывал. Горький любил и умел рассказать о том, что он видел и пережил. Антон Павлович очень симпатизировал Горькому и уговаривал его непременно писать пьесу. И словно для того, чтобы заразиться атмосферой театра, Алексей Максимович неизменно сидел на всех наших спектаклях, охотно с нами беседовал, спорил, увлекая всех силой и образностью своей речи. В те годы я как-то очень дружна была с Горьким. Он называл меня тетечкой. В первой пьесе Горького «Мещане», написанной для нашего театра, мне предстояло играть одну из главных ролей – Елену. «Мещан» мы сыграли впервые во время наших гастролей в Петербурге в 1901 году. Невыразимое было волнение из-за поднявшегося вокруг этой пьесы шума. Прежде чем нам разрешили первый спектакль, должен был состояться торжественный показ пьесы в присутствии всех министров, критиков и цензоров. Градоначальник разрешил поставить мещан лишь при условии, если не будет волнений и шума в публике, так как в Москве уже начинались студенческие волнения. Пьеса была подвергнута цензуре невероятной хирургической операции, так что актеры, держа в руках искалеченные и исчерканные роли, недоумевали, как склеить из этих обрывков сколько-нибудь полную и последовательную линию поведения. У меня цензура вымарала опорный эпизод, рассказ о жизни в тюрьме. Насколько больше возможностей правильно истолковать роль у актрис, играющих сейчас по полному, не подвергавшемуся ампутации тексту. Мещанами мы открывали наш первый сезон в нашем новом здании в Камергерском переулке в Москве. Это было в 1902 году. А летом того же года мы уже волновались новой пьесой Алексея Максимовича, написанной для нашего театра «На дне». Помню, как уже при первом чтении поразил нас эта пьеса. Все казалось в ней новым и необычным. И Лука, и Барон, и Сатин. Задача правдиво показать на сцене жизнь ночлежки была трудна, но бесконечно увлекательна. В новой своей пьесе Алексей Максимович хотел, чтобы я играла Василису, но я отказалась. Этот тип жестокой, но сильной, умной и властной женщины был уже мне знаком и не очень интересовал меня. Привлекла меня в пьесе другая роль. Роль Настенки. Ее-то я и начала репетировать. Помню, все в театре были захвачены работой над пьесой. Сам Алексей Максимович принимал близкое участие в работе. Рассказывал, показывал, учил всех нас чуждому нам быту. Первый спектакль «На дне» был настоящим триумфом Алексея Максимовича. Вызовом не было конца. С приходом Горького в наш театр обычный контингент публики несколько изменился. Стал бывать народ. На балконе замелькали рубашки. И в труппу к нам стали поступать рубашечники, среди которых были люди очень способные. В те дни Горький, как ракета, ринулся в нашу тихую интеллигентскую жизнь и перевернул наш привычный мир своими пьесами о людях, живущих вне рамок, вне уклада, вне условий известной нам жизни. Мои встречи с драматургией Горького, может быть, не столь уж многочисленны, были для меня очень значительны. Горьковские роли всегда предъявляют актеру требования очень точного знания той жизни, среды, из которой они взяты. Они всегда требуют яркой внешней характерности, жанрового правдоподобия. Но горе тому актеру, который увлечется этой жанровостью и будет строить роль на ней, не пытаясь проникнуть в самую суть образа, определить его точное место в пьесе, ее идейный замысел, не пытаясь раскрыть не маленькую бытовую правденку, а большую социальную правду образа. Такого актера ждет неудача. Образы Горького требуют не только знания жизни, но и понимания ее, понимания законов, ею управляющих. Он был поистине начинателем и основоположником общественно-политической линии в нашем театре.